Гекский водопад, он же Черкесский водопад, водопад в Абхазии высотой около 70 метров, по другим данным, 50-55 метров. Расположен в северных отрогах Гагарского хребта на высоте 530 метров над уровнем моря, в борту долины реки Гега, в 6 километрах от места ее слияния с рекой Укшара. Река Гега длиной 25 километров, крупнейший из правых притоков реки Бзыбь, протекает по узкому и весьма живописному ущелью, образуя в своем течении многочисленные пороги и водопады. На одном из участков часть реки скрывается в карстовой расщелине, эта пещера-расщелина называется Черкесский водопад, и, пройдя длительный путь по подземным коридорам и гротам, обрывается водопадом. От места выхода воды на дневную поверхность вглубь горы простираются пещеры общей протяженностью 315 метров, при перепаде высот от входа до верхней точки, равном 100 метрам. Пещера была обследована спелеологами Сибири в 1984 году. Вода в водопаде ледяная, а у подножия горы, с которой падает водяная масса, обычно снег лежит до конца лета. Слева от водопада имеется грот, образованный выходом воды из боковых расщелин. Вода из расщелин славится своей чистотой, и именно отсюда ее берут для питья. Высота проема грота около 15 метров, ширина 35 метров. На съемках фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» сцена схватки Холмса с профессором Мориарти была снята на фоне именно этого, а не Рейхенбахского, водопад. Как это было? Однажды в кафе Ленфильма каскадер и постановщик трюков Николай Ващелин встретился с режиссером Игорем Масленниковым. За чашечкой кофе он предложил Ващелину поучаствовать в их беседе с художником Марком Капланом о новом фильме про Шерлока Холмса. Начали они с познавательного вопроса, что такое борьба борицу. Как мастер спорта СССР по борьбе самбо и дзюдо Ващелин, по их мнению, должен был это знать. Николай Николаевич честно признался, что про такую борьбу ничего не слышал. А у Конан Дойля читал только «Собаку Баскервилей». Но осмелился предположить, что окончание в слове «борицу» должно указывать на японское происхождение. Хорошо известные в России виды японской борьбы дзюдо и дзюдзюцу наводили на эту мысль. Тут же подсевший к ним оператор Юра Векслер подтвердил его догадки и обещал найти рассказ, в котором он точно читал про японские корни борицу. Рассказ назывался «Пустой дом». Но в этом можно было не сомневаться, так как в конце 19 века в Европе японское боевое искусство было в большой моде. Запросы в публичной библиотеке ничего не дали. Профессор кафедры сценического движения алгитмик Иван Эдмундович Кох и профессор кафедры единоборств Института физкультуры имени Лизгавта Константин Трофимович Булочка только пожалели, что среди них уже не было замечательного французского боксера и фехтовальщика Эрнеста Лустала, который бы наверняка дал точный ответ. Про борьбу борицу никто не знал. Другой важной проблемой для создателей фильма была финальная сцена схватки на краю пропасти, в которой профессор Мориарти, промахнувшись, падает в пучину. Профессора должен был играть Иннокентий Смоктуновский, и речь могла идти только о его дублере. Но прежде чем обсуждать личность дублера, Ващелин напомнил Игорю Федоровичу аналогичный эпизод падения с обрыва героя Константина Райкина в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». И, несмотря на его участие в фильме Михалкова, они сошлись на том, что такой же трюк будет выглядеть неинтересно. Тем более, что матерый преступник Мориарти тоже должен был знать пару-тройку хитроумных приемов убийства. На этой паузе недоумения они решили обсудить все на месте. Через несколько дней они уже жарко спорили в самолете, несущем их к горным вершинам Абхазии. После виляния на автобусе по ущелью, группа приехала к водопаду, еще не проснувшемуся от зимней спячки. За это время Ващелин начал склоняться к тому, чтобы поставить эту схватку с приемами английского бокса. Прототипом ему послужила сцена поединка в ринге лорда Байрона из английского фильма 1972 года «Леди Каролина Лэм», жестокая и реалистичная. Масленникову эта идея понравилась, но он выразил желание, чтобы зритель смотрел на драку с некоторой долей иронии. Не юмора, свойственного дракам в фильмах Чарли Чаплина, а тонкой иронии людей, понимающих бессмысленность происходящего. Как у Рабиндраната Тагоро. Вчера здесь гремела битва. От крови намок песок. А кто победил в итоге минус? Утренний ветерок. Личный жизненный опыт Василина борьбы со злом, воспитанный тренером по самбо Александром Масарским, подводил его к тому, что зло само должно погубить себя, наткнуться на преграду. Ее, эту преграду, только нужно вовремя подставить. Размышляя и пробуя схему поединка, в котором роль бойцов исполняли Игорь Масленников и Марк Каплан, стало ясно, что такой изнурительный бой на краю пропасти должен был привести противников к полному изнеможению. Да еще не выходила из головы фигура полковника Марана, добивающего убийцу профессора Мориарти, Холмса. Так в голове каскадера родилась финальная фаза смертельной схватки и гибели противников. По его мнению, они должны были завершать схватку, сцепившись на земле из последних сил и неумолимо катясь к краю пропасти. А вот тут ее величество судьба, оказавшись на стороне благородного Холмса, позволит ему, оказавшись внизу, уцепиться за камни обрыва, а Мориарти, на первый взгляд удачно, оседлает его сверху. Хотя бы для того, чтобы, сцепившись вместе, утонуть в пучине пропасти. Но одежда Холмса, ненадежный захват, она рвется и Мориарти соскальзывает в пропасть один, оставив на выступах скал счастливчика Холмса. Теперь ему останется только обхитрить охотника на тигров, сымитировав свою гибель после его метких выстрелов по рукам сыщика. Финал был принят на ура. А это главное в любом деле. Конец, делу венец. Теперь, когда стало ясно, чем схватка закончится, можно было подумать и о том, как она будет проходить. Во-первых, как долго. Во-вторых, в каком темпе. И в-третьих, с помощью каких приемов, проявляющих характеры противников. Теперь нужно было изучить характеры противников, посмотреть на их природную пластику, придумать им приемы атак и защит на протяжении всей схватки, а потом обучить их этим приемам до автоматизма. По сути дела, поставить с ними танец, по ДД, в котором они продемонстрируют свои характеры, заинтригуют зрителей и придут к финалу, от которого у зрителя вырвется крик радости за любимого героя. Помощники Василина Игорь Масленников и Марк Каплан, к сожалению, не могли ему помочь в этих поисках на краю обрыва, и все вернулись в Ленинград. Захватил Василин с собой лишь точное представление о качестве площадки под ногами, множестве скользких камней на ней и ее очертания до безопасных зон. Приехав в Ленинград, Василин подобрал в своей студии каскадеров театрального института, в котором он имел честь служить доцентом, и начал репетиции. По ритму схватка делилась на две части. В первой, атаки были молниеносными и решительными, полными желания быстрой и сокрушительной победы. Причем Мориарти атакует первым, внезапно и коварно, и удивляется, что не может быстро достичь цели и одержать победу. Это его обезоруживает. Холмс, как стена, от которой отлетают злобные ядра, отражает атаки, не нанося ответных решительных ударов. Во второй половине схватки, которая монтажно перебивается отвлекающим маневром Мориарти по отвлечению доктора Ватсона, противники изрядно измотаны, в разорванных одеждах, ведут позиционную, тягучую борьбу за более выгодное положение по отношению к краю пропасти, которая их неминуемо ожидает. Отмерив примерное время и подобрав ряд подходящих приемов, Василин начал черновые репетиции. Одновременно с этим он привлек к репетициям своих старых знакомых альпинистов Володю и Юру, работающих с ним на Сибириаде Андрана Кончаловского, и дал им задание отрабатывать технику страховки каскадеров и актеров в сцене обрыва Мориарти. В цехе подготовки съемок по его чертежам начали изготавливать куклу профессора Мориарти со шарнирными соединениями в суставах рук и ног и примерно человеческого веса. Такая кукла, брошенная альпинистами сверху водопада и падающая в струях воды, по его замыслу, будет прекрасно имитировать тело падающего Мориарти, ударяющегося о скалы. Выполнять такой трюк каскадеру ему казалось абсолютно бессмысленным. На репетиции приезжал Игорь Масленников. На репетициях Игорь Федорович увидел Виктора Евграфова, снимавшегося у него в Ярославне, королеве Франции в роли монаха и не очень ему понравившегося. Воплощаемые каскадеры в схватке образы Игоря Федоровича от раза к разу все больше нравились. А когда на репетициях в зале театрального института появился Василий Ливанов, то в паре с Витей Евграфовым они очень выразительно смотрелись. Масленников утвердил Евграфова сначала на дублера, а потом и на роль профессора Мориарти. В результате репетиций и поисков к сентябрю сложилась полная схема схватки. К концу репетиций было решено отказаться от боксерских ударов, так как они требовали подготовленной площадки и быстрой перемены дистанции. Молниеносные броски для смертельного захвата, борьба в захвате за выгодную позицию по отношению к краю пропасти, освобождение от захватов ударами в болевые точки и удар головой – вот арсенал поединка двух непримиримых врагов, представляющих две школы – атакующую, агрессивную школу английского преступного мира и школу восточной мудрости и изворотливости интеллектуала, вполне подходящую для иероглифа конан-дойлевского языка Бритсу. В октябре вся съемочная группа картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» приехала в Пицунду. Они поселились в пансионате на берегу моря. Почти не нарушая съемочный процесс других эпизодов, где был занят Василий Ливанов, они ежедневно репетировали. Утром – часовая тренировка на физические кондиции, используя бег по песку и плавание в море. И обязательное троекратное повторение всей схемы схватки в медленном, а вернее, в удобном темпе. Вечером, после съемочного дня, часовая тренировка приемов схватки по отдельным приемам, и в конце, полная схема схватки с максимальной скоростью и нагрузкой. Потом, когда уже опускалась темнота, расслабляющее плавание в теплом море. Вода точит камни, время лечит и учит. Через месяц занятий актеры стали предлагать ввести новые, более сложные приемы. Эти нововведения на определенном этапе Ващелин запретил, чем вызывал их недовольство и раздражение. Особенно артачился неугомонный Виктор Евграфов. Задача Ващелина была выработать у них такой автоматизм и скорость исполнения приемов, чтобы в них был виден профессионализм бойцов. Метод съемки этой сцены, ее значимость, обозначенная режиссером, не позволяла использовать в качестве дублеров профессиональных спортсменов. Каскадеры только демонстрировали актерам образцовое выполнение приемов и страховали их. Иногда директор Григорий Прусовский давал им автобус, костюмеров, гримеров и все ехали репетировать на съемочную площадку в ущелье, на Рейхенбахский водопад. Ващелин снимал наиболее интересные фазы схватки и ракурсы на свой салют, чтобы потом показать оператору и режиссеру. Когда постановщик чувствовал, что терпение актеров на пределе, он заканчивал репетицию. Однажды группа приехала после проливных дождей и обалдели от зрелища. Водопад низвергался Ниагарой. Площадка была мокрая от воды. На уступ скалы, с которой повисали актеры, было невозможно ступить. Костюмы через минуту промокали насквозь. Грим намокал и струился по щекам. Но это было великолепно. Это создавало такую атмосферу, которую было не сыграть ничем. Ни Станиславским, ни Немировичем Данченко. Ващелин настоял на съемке. Нож появился накануне. По съемочному плану был день освоения площадки. Но Игорь Федорович решил не упускать момент даром и снял несколько планов подготовки противников к поединку. Холмс писал записку Ватсону, разминал плечи и кисти рук для изощренных уколов пальцами в болевые точки в стиле Бритсу. Мориарти щедро распрощался со своей нефетровой шляпой, намекнув Холмсу и зрителям, как глубока пропасть. И тут Масленников решил обозначить подлый характер профессора преступного мира тем, что Холмс, как ясновидящий, догадается о наличии у Мориарти ножа. Мысль поразила своей простотой. Пусть он ножом режет и колет Холмса, а тот применяет приемы борьбы Бритсу против ножа. Но тут Ващелин восстал. Трудно представить, чем могла кончиться такая импровизация. Решили, что Мориарти нож повертит и великодушно выбросит в пропасть. Как честный человек. Вот только его стремительный полет оператору заснять не удалось. На следующее утро, 29 октября, группа подъехала к отелю, и Ващелин пошел за Ливановым в его номер. Василий Борисович пребывал в постели и маялся от температуры. Из носа у него текло, как из ведра. Пришел Масленников и решил отменять съемку. Ващелин встал на колени. Это подействовало. Он понимал, что стечение таких обстоятельств в следующий раз могло произойти не скоро. И, как всегда в кино, пришлось бы довольствоваться тем, что подвернулось. И все поехали на смертельную схватку. На схватку с дождем, со струями воды, с размокающим гримом, мокрыми костюмами, с брызгами в камеру, с мокрыми скользкими скалами. Водитель проклинал постановщика, виляя по мокрому серпантину. Масленников ждал, что будет. В конце концов, отменить съемку никогда не поздно. В те роскошные времена доснимали сцены и спустя год. Государственные деньги не очень-то экономили. Моросил мелкий дождь. Группа сидела в автобусе. Все начали репетировать в спортивных костюмах. Больше всего постановщика волновала фаза имитации Евграфова потери равновесия и выход после нее в боевую стойку для атаки. В такой напряженный момент Евграфов заявил, что не будет этого делать, что ему это не нравится и вообще. Вообще значило, что Ващелин дурак, а он здесь главный. Николай Николаевич прошипел угрозу. Ливанов его поддержал. Общими усилиями его сломали. Через час прояснилось. Мотор. Камера. Начали. Снимают сцену, когда Мориарти выбрасывает нож. Потом выбрасывает шляпу. И вот первый смертельный бросок Мориарти с захватом за горло. Плохо. Вяло. Невыразительно. Нет стремительности, мощи. А главное, вероломной внезапности профессора преступного мира. 5 дублей, в корзину. Постановщик говорит ему, что он не Мориарти, а красная шапочка. Она надета у него на голове с эмблемой Adidas. Действует безотказно. Евграфов бросается пантерой, едва не сбивая из кадра Ливанова. Ливанов освобождается от захвата тычковыми ударами в подключичную область. Это чистый символ. Но яркий, хорошо прочитываемый на экране. Другой бросок, напряженная борьба в блоке, удар Мориарти головой в лицо Холмсу. Это привет от преступного лондонского мира. Типичный удар бандитов всего мира, но особенно боксеров-англичан. Снимает Лапшов все крупно. Лица актеров видны прекрасно, а намек на то, что стоят они на краю пропасти, куда только что улетела шляпа Мориарти, создают струи водопада на втором плане. Снова захват за горло, и снова освобождение захватом за кисти одноименных рук с последующим скручиванием. Вот тут общий план и потеря равновесия на краю пропасти. Но Мориарти удержался и снова готов к бою. Вот тут Евграфов мстит Ващелину и утрирует стойку, напоминающую стиль карате. Лучше бы встал в боксерскую. Мориарти и Восток – темы несовместимые. Он должен создавать образ преступного мира, лондонского дна. Стойка Мориарти должна скрывать его планы и делать атаку внезапной. Как это было сделано в первом кадре. Или они с Холмсом в одну секцию борьбы бориться уходили? Немного отдыха, горячий чай, капли в нос Холмсу и, конечно, сигарету в рот. Художник по костюмам бросает вязание и подбегает со своими помощницами. Они поправляют грим, меняют костюмы. Ващелин оделся в костюм Холмса, готовясь дублировать Василия Борисовича на общих планах борьбы на земле, приемов переворачивания и перебрасывания Мориарти. Они задают внутренний монтаж последующей сцены падения в пропасть. Пока актеры отдыхают, снимают падение куколы. Лапшов, под нажимом Масленникова и Сергеева, поставил 2 камеры. Неслыханная роскошь для того времени. Ведь за камерой должен стоять оператор. А где его взять? Лапшов доверяет ассистентам. Одна камера снимает почти фронтально, другая — чуть сбоку. С альпинистами на гору пошел администратор Жора Мауткин с ракетницей. Кричать бесполезно, даже по рации, которой, к тому же, и нет. Мотор. Камера. Вместо начали — ракета. Кукла летит в струях воды, бьется о скалы, отлетает, переворачивается. Ну прямо как Мориарти. Теперь осталось только молиться, чтобы пленка этого единственного дубля не оказалась бракованной. Но узнают это только через 2 недели, когда пленку проявят на фабрике Ленфильма. В то место, где артисты отдыхали и снимали куклу, будет вставлена сцена разговора в гостинице с обманутым Ватсоном. Начинают снимать продолжение драки. Захват Холмса сзади и подталкивание к краю пропасти. Сцена снимается у скалы, предполагая, что это на краю пропасти. Для этого сняли край обрыва и бешеные струи водопада, улетающие в бездну. При монтаже это создаст у зрителей чувство опасности. Холмс, подталкиваемый сзади профессором к краю пропасти, скручиванием бросает Мориарти и тот эффектно отлетает, скользя по гальке. Мориарти с маниакальной настойчивостью бросается на Холмса, прижатого к скале. Холмс выставляет ногу, останавливая его атаку, бьет Мориарти о скалу головой. захват за горло, освобождение скручиванием руки за спину. Если говорить о восточных единоборствах, то это приемы из айкидо. Хотя в айкидо они пришли из более раннего китайского искусства боя, кенпо. Перешли снимать падение со скалы. С божьей помощью сняли передвижение по узкому выступу над пропастью. Камни скользкие. Страховать трудно. Нервозность нарастала. Постановщик догадался, что актеры боятся. Надел альпинистскую беседку, повисел над пропастью сам. Высота — 10 метров. Вполне хватит, чтобы не вернуться домой. Ребята-альпинисты Володя и Юра повисели на страховке и сделали показательный обрыв. На нервах и на уговорах приготовились к съемке. Страховочные веревки пропущены под костюмом и дают свободно двигаться. Но эта свобода создает ощущение отсутствия страховки, и грохнуться в пропасть с этим ощущением – работа не для слабонервных. Водопад хлещет своими ледяными струями по лицам и спинам актеров. Шум стоит невероятный. Не слышно ни одного слова. Все переговоры на пальцах. Призыв ко вниманию осуществляется с помощью 2-метровой бамбуковой палки. Про грим все и думать забыли, все смыло. Актеров начинает колотить от холода. Можно? Можно. Теперь только бы пленка этого единственного дубля не оказалась в браке. Но это тоже можно будет узнать только через 2 недели, когда ее проявят на студии. Мотор. Камера. Начали. Ливанов первым переваливается через край скалы в пропасть. Евграфов лежит на нем, обхватив его руками. Медленно, с большой опаской, актеры переваливаются через уступ скалы, летят в пропасть. Рывок страховочных веревок. Повисли. Руки Ливанова хватаются за острые камни. Мариарти начинает сползать вниз. Рвется рубашка на Холмсе, и Мариарти, срываясь с него, летит вниз по дуге маятника, выпадая из кадра. Страховка держит актеров над пропастью. Стоп. Снято. П.С. Прошло время, 1/4 века. Известный фехтмейстер Сергей Мишенев, возродивший в России борьбу бартицу, рассказал Николаю Ващелину, что в конце 19 века в Англии эта борьба была весьма популярна. Новомодное, когда-то, боевое искусство бартицу, созданное Бартоном Райтом в самом конце 19 века, продержалось на плаву считанные годы. Академия бартицу закрылась уже в 1903 году. Но именно в этом году детищу Райта суждено было сделать шаг в бессмертие. В рассказе Артура Конан Дойля «Пустой дом бартицу», по мнению Сергея Мишенева в слегка ошибочном написании «Борицу», упоминается как некая загадочная японская борьба, которой владел сам Шерлок Холмс. Сергей рассказал Николаю Ващелину, что его английский коллега, один из мировых лидеров современного бартицу Тони Вульф, видел наш фильм о Холмсе и весьма высоко отозвался о поединке у Рейхенбахского водопада, отражающего уникальный стиль приемов борьбы бартицу. Здесь же снимались и сцены фильмов «Рикки-тикки тави», «Спортлото 82», а также несколько сцен грузинского многосерийного фильма «Берега» по роману Чабуа Мираджиби Дата Туташ Хиа.